на груди, это как-то вызывает некоторый шорох. Когда разговариваешь с детьми, они рассказывают про свои преступления. По наркотикам же сейчас в основном этим малышня сидит. И с одним зацепились, сколько чего он стал нам рассказывать, там и про дозы, и то есть рассказывал, сколько из этого можно сделать, что надо сделать для того, чтобы это уже продавать, и сколько это стоит, и так далее. Профессионал перед тобой стоит, этому профессионалу там 16 лет. Если взрослым стыдно за то, что они совершили, как правило, ну, хотя бы внешне они показывают, что они им стыдно, то дети, они рассказывают об этом, как кто-то бравирует, кто-то спокойно рассказывает. И ты понимаешь, что он еще, наверное, либо не осознает, либо не показывает, что он осознает, что он совершил преступление.
Сергей и Саша – самые юные ЗК во установе. Крадеж – одно из наибольших распоусюдженных правопорушений сярод малолеток. Некоторые крадуть, каб купить нечто солодкое, инше – каб набыть сигареты або дозу.
Первый раз я залез в киоск, украл пачек 30 чипсов, шоколадок 10, чупа-чупсов, там, чтобы 30. Ну, меня сначала словили, шло следствие, потом, пока следствие шло, я еще воровал квартиру. Потом меня по двум этим делам, по квартире и киоску, судили, дали 7 месяцев в специальной колонии, потом пустили до вступления приговора в законную силу. Я залез в аптеку и квартиру. Вот меня словили, шло следствие тоже, и к этим 7 месяцам прибавили 2,5, дали 3 года, и я попал сюда. Ну вот, если я буду хорошо вести, служиться администрации, выполнять все требования, могу пойти на УДО.
Папы нет, отчим. Мама не может приехать. Ты за детьми нужно смотреть. Сестры, братья. Все 10. Ну, я третий по счету. Мы собрались с подельниками с моими. Пошли в соседнюю деревню. Взломали хату. Взломали двери. Цветной металл. Посуду забрали. Там чугуны, миски. Потом сдали. 3 года. Ну, кража, алюминий, цветной металл. Деньги нужны. День рождения справить. Посидеть там, купить сока, конфет там, торт.
Каждому мы в глаза не заглянули, естественно, но сказать, что мы там увидели каких-то зверенышей, нет. Когда мы появлялись, заходили, интерес был очень неподдельный, то есть детям было интересно, кто вы, что вы, и они задавали эти вопросы. Но, в принципе, вот как мы видели по напряжению, например, воспитателей, в общем-то, это дети, которые могут быть опасны.
У меня по массе линии все заключенные, все раньше отбывали срок наказания. Есть даже такой дядя, у меня 33 года сидел. Есть меньше, правда, там дед мой, моей матери, отец, тоже сидишь. А по отца линии никого нет. Так мне в большей части кажется, что я материну линию удался. Я спортом занимался, там гулял, дальше пил. Встретил давнего знакомого своего, выпили много. Короче, компания не та совпалась. Срок сам 8 лет.
Осужден за разбой. 4 года и 3 месяца срок. По сути, там был не разбой. Просто в такси ехал. Попросил таксиста остановиться. Он побоялся останавливаться, потому что была ночь. Я погорячился, достал пистолет. Попросил его еще раз остановиться. Он въехал на ЖД вокзале, там, встречную полосу и выбежал из машины. Но я там был не один, я был с друзьями, мы тоже выбежали. И на следующий день нас всех арестовали. Но он сказал, что Шимоню что-то требовали, хотя мы ничего не требовали. Мне плохо стало, меня тошнило. Были под наркотиками, вот и все. Героин от него на рвоту пробивает. Я попросил остановить, но я не остановился.
Вечером с дома ушел со своим младшим братом, ну и с одним мужчиной. Мы выпивали, ну и потом возникла ссора на пьяной почве. Утром память, когда вернулась уже, когда я протрезвел, я вспомнил, что я убил его. Через неделю где-то приехали за мной, суд состоялся, получил я 9 лет срока. Все, через месяц этап и сюда. Вот до сих пор сижу здесь. Девушка была, ну все забыли. Ни друзья, ни девушка, никто не пишет.
Сижу уже 4,5 года, срок 9,5 лет, среднее образование.
Статья 115 «Изнасилование». Планирую поступить в институт на юридический факультет. Хочу быть адвокатом. Ломает психику очень сильно. Практически у каждого человека здесь невроз. У любого расшатан нерв. Сама обстановка, вот стены давят. Малейшее зацепи, что не так, уже человек взвинчивается.
Звертаюся до моей суразмовцы Алены Красовской-Каспарович. От притвязню, якія сядзелі ў нулявыя, калі на тэрыторыі некаторых дарослых калёнію размяшчаліся і атрады непаўналетніх, можна пачуць, што малалетка на той час выглядала сапраўдным пеклам. У начыстых баракаў даносіліся крыкі, дзеці жорстка збівалі адно аднаго, нават гвалцілі. Ці адбыліся нейкія змены за гэты час?
Сейчас я думаю, что это исключено, потому что, во-первых, это контроль постоянный. Даже в помещениях, где они ночуют, у них два ряда окон, окна на улицу и окна в коридор. И дежурные воспитатели всю ночь просматривают, что происходит в этих помещениях спальных, где находятся несовершеннолетние. Мне кажется, что сейчас с насилием очень сложно, потому что усилен контроль за ними. Времена там 2000-х, это действительно было так. Малолетка это было адом. Они работали в три смены, несовершеннолетние. А сейчас другой подход. Основная масса занята тем, что они заканчивают среднюю школу и учатся в ПТУ. Причем старшеклассники могут в первой половине дня учиться в школе, а во второй половине дня учиться в ПТУ. И это очень хорошо. Во-первых, они заняты. Они не меряются своими сроками и не определяют, кто из них круче и так далее. А во-вторых, есть надежда, что человек, получивший специальность, и выйдя на свободу, он сможет зацепиться и жить нормальной жизнью.
Что тычется IQ выхованцев дитячей колонии у Бобруйску, то он, поводле Алены Красовской-Каспарович, самый розный.
Там были такие дети, естественно, с ними работают психологи, психологов там много. Дети с замедленным психическим развитием, ЗПР. И они даже не осваивают школьную программу. И вместе с тем есть дети, которые вот в школе на первом этаже висит куча дипломов. Дети участвуют в олимпиадах по различным предметам, причем наравне с детьми из вольных школ. Дети пишут всякие рефераты, даже что меня больше всего поразило, на темы религии, философии и так далее. Да, конечно, есть варианты рецидива, но мне не показалось, что сейчас воспитательная колония – это ад. И даже вот по разговорам у нас есть знакомые, у которых дети сидят в воспитательной колонии, мы с ними разговариваем. Ну, то есть вот спрашиваешь же действительно, там, может, бьют, может, там. Они говорят, что нет. Да, дети скучают, хотят домой. Да, есть там где-то какие-то там стычки между собой. Но в принципе, родители не поднимают панику. Именно воспитательная колония, она меньше всех практически поднимает панику.
Свободу ничем не заменишь. Свобода – это свобода. Люди не представляют это. Вот, кто не был, кто не слышал, не представляет, что это такое. Любое удовольствие не стоит того, чтобы потом сидеть, отбывать наказание, ну, вот здесь.
Ну, кто-то думает, там, вот, из парней, там, на воле девушек, там, что это как бы там колония, это показатель чего-то или что там, когда освобождаешься, как бы там круто. На самом деле это все тяжело так. И здесь, и потом. Сюда легко попасть, да? Вот вылезть отсюда.
Лучше не лезть никуда. Я вам не желаю сюда попасть, чтобы вы сюда попали. Лучше сидите дома со своими родителями.
Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. У нашай сённяшняй перадачы мы раскажам пра месцы выпраўлення юных парушальнікаў закону. Паводле дадзеных дэпартамента выканання пакарання ў краіне на сёння засталася толькі адна дзіцячая мужчынская пенітэнцыярная ўстанова. Выхаваўчая калонія нумар 2 ў Бабруйску. Яна разлічаная на 520 месцаў. Раней таксама дзейнічаў і адмысловы дзявочы ўчастак пры гомельскай жаночай папраўчай калоніі нумар 4. Цяпер тут утрымліваецца ў сярэднім недзе з паўдзясятка непаўналетніх крымінальніц. Ці вітаеце вы скарачэнне турэмных установ для непаўналетніх? Ці дастаткова для Беларусі адной калоніі для малалетак? Ці існуюць нейкія альтэрнатыўныя формы выпраўлення? Такія пытанні наш корэспандэнт задаў жыхарам аднаго са спальных мікрараёнаў Бабруйска, горада, дзе месціцца адна на ўсю краіну дзіцячая выхаваўчая калонія.
Мне считаю, не нужно ее закрывать.
Ну, одно ее хапаем?
Я думаю, нет. Ну что, такая Белоруссия и одна колония? Это нереально. Не знаю. Я же не знаю, как там их воспитывают, как они меняются в лучшую сторону или нет. И я думаю, что не хватает, наверное, одной, потому что преступности, наверное, очень много среди молодежи теперь.
Я считаю, что тут или надо строить эти колонии, или не надо их строить. Но надо сделать так, чтобы их лучше не строить, а чтобы сделать что-то для молодежи. Если взять 5-6 микрорайон, то у нас вот кроме горки вот этой, в 5-6 микрорайоне ничего нет.
Детей для...
Да, и худая, вшивая библиотека, в которой ничего нет. Вот и все. И куда идти вот этой молодежи? Вечером они же хотят, куда-то хотят. Ну, какой-то там спортивный клуб сделали. Вот штанга, ну, не все же дети могут им заниматься, а, допустим, девчонки. Им же надо общаться и с ребятами, и все. Где? По подъездам, по углам. От этой криминал. Идешь, поймали, вон тебя не подростки, человек 6-7. Собьют любого мужика, отмолотят и все. А по закону они несовершеннолетние, они не отвечают. Никакого наказания, человек-инвалид.
Это тяжелый вопрос, это скрытая тема, так сказать. Мое мнение, если они выйдут оттуда, то они перейдут. Тут рядышком есть еще одно заведение.
Пенитенциарные учреждения, они, конечно, нужны, но я полагаю так, что разумность их использования зависит от культуры, которая утвердилась уже в государстве. Эта проблема, она так или иначе должна иметь какое-то положительное развитие. То есть уходить от этого, но и исключить полностью, наверное, нельзя. Ну, как по-другому, вы знаете. Велосипеды изобретать, наверное, неуместно сегодня. Есть какой-то опыт исторический, есть какая-то практика. Вот. Конечно, не жестокостью. Конечно, не жестокостью. Прежде всего, какими-то предложениями каких-то нравственных ориентиров, которые позволят этим людям сделать выбор. Может быть, вот так вот.
Паралельна з традыцыйнымі установамі пакарання сістэмы МОЗ у Беларусі пад патранатам Міністэрства адукацыі ды Міністэрства аховы здароўя існуюць спецыяльныя выхаваўча-навучальныя ды лячэбна-выхаваўчыя установы з больш вольным, чым у турмах, рэжымам. Гэтыя вучэльні, аднак, рэч не менш закрытая для грамадскага кантролю, чым самі турмы. Нават у дзяржаўных СМІ знойдзеш рэдка які рэпартаж з падобнай вучэльні. Паводле юрыста праваабарончага цэнтру «Вясна» Паўла Сапелкі, такіх устаноў у краіне 4. Гэта спецыяльная школа закрытага тыпу і спецыяльнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча дрэваапрацоўкі закрытага тыпу ў Магілёве. Такое ж вучылішча, але лёгкай прамысловасці ў Петракаве для дзяўчат. Існуе таксама спецвучылішча ў Крывічах Мядзельскага раёна. Падлеткі пражываюць у вучэльнях пастаянна, пакідаць іх самастойна не маюць права. Выезд за тэрыторыю фактычна з'яўляецца формай заахвочвання.
Правозащитный центр «Весна», когда исследовал условия нахождения в местах несвободы, обращал внимание и на так называемые закрытые учебные и закрытые лечебные заведения для несовершеннолетних. Эти учреждения практически закрыты для общественного контроля на сегодняшний день. На сегодняшний день их немного, но в них содержатся подростков больше, чем в колонии для несовершеннолетних. У нас, в принципе, статистика несовершеннолетних в местах лишения свободы, то есть в колониях, она где-то на уровне приличных европейских государств сейчас находится. Но то вот эти вот спецшколы, они фактически выполняют роль такой квази-тюрьмы для подростков. По моим оценкам, более 300 человек вот в этих спецшколах у нас находятся.
На пытание, какие подставы для того, как вмешать подлетков менавито сюды, Павел Сапелко отказывая.
Основания для помещения в такие учреждения на сегодняшний день – это первое деяние, которое имеет признаки преступления, ну то есть фактически преступление лицом, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности. Второй вариант – это помещение несовершеннолетнего в такое учреждение в случае совершения им преступления при назначении наказания в виде мер воспитательного характера. И третий вариант – это помещение в такие учреждения несовершеннолетних, которые совершают неоднократно некоторые виды административных правонарушений. То есть хулиганство, мелкие кражи, находятся в нетрезвом состоянии.
Правоабаронца зазначае, што калі групы падлеткаў, якія трапляюць у закрытыя установы за злачынства, праходзяць праз крымінальны працэс, у тым ліку з удзелам адваката і прадстаўніка органу апекі, то
праблема, на мой взгляд, в том числе в том, што если вот эти вот группы подростков, которые попадают в закрытые учреждения за совершение преступлений, они проходят через уголовный процесс со всеми признаками уголовного процесса, там в том числе с участием адвоката, представителя органа опеки, законных представителей, то вот те несовершеннолетние, которые направляются в закрытое заведение, учебное или лечебное, в связи с совершением правонарушений и в связи с тем, что они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, они направляются туда в порядке гражданского судопроизводства без соблюдения гарантий, свойственных уголовному процессу, то есть без обязательного участия адвоката, законных представителей. Условия содержания в этих заведениях, они, в принципе, представляют из себя форму лишения свободы. То есть, несмотря на то, что там нет какой-то строгой системы охраны, но, тем не менее, подростки постоянно находятся под контролем, ходят строем, носят определенную форму, к ним могут применяться, ну, по сути дела, меры дисциплинарного воздействия, там они чуть-чуть хитро называются, но это фактически помещение в изолятор. Называется это комната реадаптации. Ну, это так.
Лечить Павел Сапелко. Тем часом представник доброчинного громадского объединения «Свет без межев» Алексей Ананенко, чья организация ладила самые разные проекты непосредственно у таких учреждениях, мая иншее меркование.
Нельзя эти учреждения ставить наряду с колониями. Если как бы пытаются их приравнять, то это, наверное, неправильно. То есть я считаю, что надо идти по пути, скажем так, гуманизации этих учреждений, естественно. На сегодняшний момент это учреждение образования. У них есть особый режим содержания, то есть особые условия воспитания, это в законодательстве прописано. В отличие от тюрьмы, эти дети могут в сопровождении взрослых ходить в город, участвовать в мероприятиях, ездить на экскурсии. Вот единственное, что они не могут стать, пойти вот сами по себе, как дома, пойти в магазин, там, пойти гулять. У них очень четко регламентированный распорядок дня. Естественно, после выхода из этих учреждений, они были в учреждении образования, они не были в колонии, они не подлежат там вот этому вот наблюдению, как вышедшие после там мест лишения свободы, или там условно-досрочного освобождения у них нету, потому что они, в принципе, не считаются осужденными.
Поводле звестак, якія мае Алексей Ананенко, цяпер ва ўсіх чатырох установах утрымліваецца 200 дзяцей.
На сегодняшний момент учебно-воспитательные помещаются дети, которые имеют какие-то особенности в состоянии своего здоровья. Ну вот насколько мы работаем, там у них в принципе база неплохая, это медицинская, это имею в виду физиотерапевтическая, там у них зал ЛФК такой очень достойный, это вот даже в учреждениях образования, не во многих я видел такие. Во всех учреждениях находятся дети, которые как-то очень часто употребляли алкогольные напитки. Практически все дети до помещения туда курили. Те дети, которые имели опыт употребления сильных психоактивных веществ. Я не знаю, что у них написано. Есть у них какие-то диагнозы, связанные с тем, что ли, заключение нарколога, что они помещены туда по причине того, что они употребляли или не употребляли, да? Сегодня их помещают туда за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного или наркотического. Причем это должно быть, то есть, очень много раз, то есть на протяжении очень короткого времени. И то, что там вот нам